В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодняшняя программа посвящена юбилею психологического института, который до недавнего времени входил в состав Российской академии образования, а теперь его учредителем стало Министерство образования и науки. Правда, уставные документы пока не утверждены. Говорить о будущем довольно сложно, мы попробуем чуть позже, а начнем с истории. В этом году психологическому институту исполняется 100 лет. То есть в 1914 году профессор Московского университета Георгий Челпанов организовал этот институт, а поддержал его, дал средства известный меценат Сергей Щукин. Надо сказать, что здание недалеко от Кремля было построено специально для института, и хотя это был третий в мире институт психологический, в этом смысле он оказался первым, потому что это специально построенное здание для каких-то исследовательских нужд. Понятно, что описать научную деятельность за 100 лет в течение часа невозможно, и мы сегодня поговорим, наверное, в большей части о том, что послужило современной психологии, в том числе психологии образования, которая и легла в основу современных федеральных стандартов, в частности, которые вот только-только начинает осваивать российская школа.
Действительно, институт был как бы подарком Щукина Георгию Ивановичу Челпанову и Московскому императорскому университету. Но вот тут я бы хотела остановиться на пункте, который на сегодняшний день становится очень актуальным, что хотя действительно институт экспериментальной психологии был подарком императорскому университету, он изначально был самостоятельным экспериментальным институтом, как бы сейчас сказали, институтом с собственным юридическим лицом. То есть средства давались институту, распределялись в институте, штат назначался и подбирался Георгием Ивановичем лично, не согласовываясь с ректором императорского университета, и такими мы были на протяжении всех 100 лет.
Это Татьяна Мерцинковская, доктор психологических наук и заведующая лабораторией психологии подростков психологического института. Как раз и хочу представить еще гостей дальше. Также у нас сегодня в гостях ученый-секретарь психологического университета Галина Шукова, Александр Мелик-Пашаев, заведующий лабораторией психологических проблем художественного развития и учитель математики школы номер 91 Наталья Табачникова. Школа – это такая экспериментальная площадка для разработок института. И давайте мы тогда продолжим разговор. Собственно говоря, сейчас эта традиция осталась вот такой самостоятельности, потому что институт время от времени, он входил в состав разных, так сказать, правительственных, да, государственных структур, и это было всегда.
Это всегда учредителем была какая-то структура. Императорский университет, потом стала Академия педнаук.
Ну, смотрите, советское время достаточно сложное, да, Выгодский, работы которого тоже исследовались и поддержались, однако были гонения на них в том числе. Судьба такая сложная. Александр Александрович.
Вы знаете, я попал в этот институт, в общем-то, ну, давно, но все-таки я, ну, довольно взрослым уже был человеком и совершенно из другой среды, из такой музыкально-театрально-художественной. И поэтому я мог со стороны оценить какую-то необычность вот этого научного учреждения, какая-то удивительная атмосфера, напряженной работы мысли с одной стороны, какой-то внутренней свободы людей, несмотря на то, что, ну, всякие были внешние обстоятельства, и административные, и идеологические, но свобода была. И была какая-то хорошая нравственная атмосфера отношений между людьми. Могли быть конфликты, могло быть всякое, но, в общем, там было хорошо. Как мне кажется, лучше, чем во многих других местах. И вот сейчас уже, ну не сейчас, а знакомясь с историей института, когда было торжественное открытие, освящение этого здания и всякие важные речи в начале, и там было сказано, что задача этого института – это изучение разумно свободной человеческой души, способной к самостоятельному действию. И вот эта атмосфера, эта душа института, она как-то сохранялась. И свобода, и разумность, и самостоятельность. Вот это было. И это чрезвычайно ценно. Это чувствуют все, кто, ну, какое-то время работал в этом институте. И опять-таки, когда эту книгу, вот нашу мемориальную, листаешь, что там видно, какие чудовищные трудности были в течение 20-х, 30-х и позже годов. Как приходилось и приспосабливаться, и как-то вертеться, и какие были компромиссы, и потери. И удивительным образом вот эта атмосфера и отношения, уровень исследований прошел и через это, он сохранился. И через вот то уже другого рода лихолетие, когда сосредоточенная работа, казалось, совершенно стала невозможной, вот уже в 90-е годы. И все равно какой-то уровень очень важный, он сохраняется. Ну и, естественно, переходя к возможным опасностям в дальнейшем, было бы странно, если сейчас, когда нет ни гонений, ни лихолетия, если бы не репрессии, слава богу, если бы вот эта целостность и ценность была бы как-то потеряна нашей культурой.
А скажите мне, пожалуйста, изначально психологический институт, он не был нацелен на образование?
Там не было педагогики. Просто это был психологический практикум, но он был психологический. То есть Чулпанов был философом и психологом. То есть слово «педагогика» там не звучало, но образовательная направленность действительно была, потому что это было продолжение его семинария в Киеве. То есть там студенты обучались психологическим методикам. Он был лучший в то время в Европе институт по оснащению экспериментальному. Но вот я бы хотела подчеркнуть, что и Чулпанов, и потом даже Корнилов, и, конечно, Анатолий Александрович Смирнов, ну, просто директор, который спас институт в тяжелейшие годы и сохранил вот дух, атмосферу, о которой говорил...
Тяжелейшие годы это какие?
Это, ну, 50-60-е.
Ну и раньше, да, но раньше да. Был не Смирнов, да? Но тоже как-то такое вот...
И тоже было, да, то есть страшные... все директора стремились сочетать направленность на фундаментальные исследования, направленность на прикладные исследования, ну, актуальные для определенной социальной ситуации. И, безусловно, образовательную деятельность, то есть там в той или иной степени либо проверялись, либо обучались, либо стажировались разные люди. И в этом плане очень важным для нас всегда были, ну, скажем так, экспериментальные площадки, официальные, полуофициальные, потому что на протяжении, ну, вообще полувека почти мы были единственным психологическим учреждением. Не было еще ни факультета психологии, ни института Большой Академии ПРАНа. То есть поэтому все, что как бы проходило в психологии, оно все концентрировалось здесь. Потом уже появилось отдельное образовательное учреждение, отдельно фундаментальная, но тем более для нас важны были всегда и кооперация с ними, и вот, ну, скажем так, поля, где мы могли бы проводить какие-то экспериментальные, прикладные экспериментальные исследования. Потому что без практики фундаментальная наука мертва, но, с другой стороны, и практика не может существовать без фундаментальной науки. И вот такая связь особенно важна на протяжении полувека была с 91-й школой.
Да, я как раз Наталью хочу попросить. Наталья Табачникова, учитель математики школы. Надо объяснить, да, чем эта школа отличается от остальных. Это вот
я расскажу тоже немножко из истории. В нашей школе 91-й очень повезло. Это была обычная школа. Находится на Поварской, в районе Арбата. И вот как рассказывают выдающийся отечественный наш психолог Даниил Борисович Чельконин, прогуливался рядом с этой школой, зашел на этот школьный двор, и его поразила учительница, которая гуляла с детишками на продленке, это Марина Александровна Поливанова. И с тех пор, вот вместе с Васильевичем Давыдовым, они решили сделать 91-ю школу экспериментальной площадкой. Институт тогда, вот в то время, назывался не общей и педагогической психологии АПН СССР. Вот. И вот с тех пор, это было 58-59 год, это был первый учебный год, когда школа начала сотрудничество с институтом. И, в общем, до сих пор у нас есть это сотрудничество.
Ну, смотрите, тут такая ситуация, когда было встречное движение, да? То есть это не то, что институт пришел и сказал, а вот теперь вы будете делать так, как мы придумали, мы разработали. То есть он увидел там что-то, что было созвучно тем идеям, которые...
Вы знаете, возможно. Но мне кажется, что сейчас уже очень трудно про это говорить, потому что это было очень давно. Но мне тоже очень повезло, что я попала в эту школу. Я попала уже в конце 70-х. Тогда разрабатывался у нас комплект учебников. То есть учебников тогда еще не было как таковых. Это были огромные наборы печатных листов, конспектов урока. То есть каждый урок составлялся нами сообща, и Давыдов, и другие сотрудники его лаборатории младшего школьника участвовали в изготовлении этих конспектов. каждый урок просматривался, после того, как он просматривался, он разбирался, переделывался и так далее. Это был такой вот непрерывный процесс.
Да, то есть, да, надо себе представить, что вот, допустим, проектируется несколько уроков для младшей школы, да, и вот люди собираются, преподаватели, исследователи собираются и придумывают, как этот урок так выстроить, чтобы было хорошо. Правильно я понимаю?
Да, чтобы было хорошо. Самое главное, что называть хорошо. Это очень важный момент, то есть что, да, кому что и хорошо. На самом деле, когда Давыдов с Ильконином пришли в школу, они проверяли такую совершенно фантастическую гипотезу. А именно, можно ли младшего школьника научить теоретически мыслить. То есть теоретическое мышление и 7-летний ребенок, то есть в то время это просто казалось каким-то, ну, что-то из ряда фантастики. А вот оказалось таки-то, что можно. Оказалось, что можно, но при этом его нужно особым образом учить. И вот то, что тогда мы говорили «учить особым образом», сейчас мы говорим, что это «учить в системе учебной деятельности». Вот. И эта вот учебная деятельность, это словосочетание, которое, правильно вы заметили в начале нашей передачи, как раз вошло вот в новый стандарт. Когда я первый раз его прочитала, прямо было так трогательно, что как будто бы вот списали все слова из того прошлого, откуда вот мы начинались.
Но, к сожалению, не все эти слова понимают педагоги, не все педагоги понимают эти слова, точнее, будет сказать так. Я хочу, вот Татьяна Давидовна тоже, как вам кажется, это вот младшая школа, а средняя школа, могут ли там совпадать интересы подростка, и вот я к вам обращаюсь, как уже к заведующей лаборатории, интересы подростка и взрослых, и родителей, и учителей, потому что, мне кажется, это сложный возраст, и здесь очень трудно, то, что сейчас говорят про мотивацию очень много, да, можно ли?
Нет, это не просто можно и не просто нужно, это на самом деле обоюдное стремление не только нас, взрослых, и родителей, и педагогов, и психологов, но и подросткам, и юношам оно крайне нужно. Вы понимаете, вот у нас очень серьезно изменилось общество, не только наше. Я бы сказала, где-то идут, может быть, даже и цивилизационные сдвиги, но просто сейчас об этом не хотелось подробно поговорить. Но я бы хотела подчеркнуть, что психология – развивающаяся наука. Поэтому исследования, которые мы проводим, показывают, что дети другие, все, начиная с годовалых даже, которые вон гаджеты уже нажимают лучше взрослых, и кончая вот, ну, скажем, юношами и подростками. И какие-то, ну, стереотипы о том, что они хотят сепарироваться, подростки, это не так. Наоборот, начиная с 90-х годов у подростков вот просто наблюдается такая очень яркая тенденция на сотрудничество и эмоциональную поддержку со стороны взрослых. Просто она не должна осуществляться директивно. Вот мы сейчас вводим понятие позитивная социализация, которая вот Феррома как раз очень активна. И я, кстати, хочу сказать, что все то, что идет в Ферро, в стандартах, ведь Александр Григорьевич Асмолов, он тесно всегда сотрудничал с нашим институтом. Лаборатория была там, которую, кстати, он мне передал. Это не разные идеологии, это одна и та же деятельность. И вот как раз крайне важно иметь и теоретически, опять-таки, все про то же, разработки, и плацдарм какой-то, на котором мы можем посмотреть, как реагируют подростки на наши вот какие-то попытки дать им одновременно свободу и какие-то рамки вот этой вот позитивной социализации, чтобы они могли самореализоваться в предложенных, ну, современном обществе условиях.
Татьяна Давидовна, я, пользуясь случаем, хочу поподробнее спросить. Я слышала, что сейчас детство стало более длинное, но это прогрессивный признак.
Понимаете, это прогрессивный признак, который идет на самом деле с начала технической революции, уже я не знаю, сколько веков там. Да, конечно, с развитием цивилизации детство увеличивается, это еще говорили психологи в позапрошлом веке. Так что оно сегодня не просто, оно просто другое, понимаете? Они видят мир по-другому. У них представление о мотивации, о целях жизни, о тенденциях самореализации другие. И от нас они ждут при этом все равно какой-то помощи в организации вот своей, в том числе и учебной, не только учебной деятельности, вот в том, чтобы мы дали им какие-то ориентиры поведения в обществе, но достаточно высоким люфтом свободы, понимаете? Если мы начнем говорить директивно, это еще то, что было когда-то, вот надо так, а не так, это вызовет только очень агрессивное отторжение. И при этом, вот, ну, это, наверное, лучше меня скажет Александр Александрович, дело в том, что потому что я вижу, например, в каких-то художественных вещах, ну, в той же там школе при Большом театре там, и так далее, детям крайне нужна действительно какая-то осмысленная эстетическая деятельность, как попытка самореализоваться, как попытка вот попробовать себя в разных вариантах, в разных возможностях. И вот именно это все, оно не может вот даваться сразу везде и внедряться. Это все надо пробовать, понимаете? Оно все новое. Мы их пока знаем плохо, но и они пока плохо ориентируются. Поэтому вот и нужны какие-то вот такие вот и наши разработки, может быть, даже ошибочные, и какие-то площадки, где мы можем это попробовать. И сказать, да, вот это хорошо, а это нет. Давайте по-другому.
Ну, я тогда Александра Александровича спрошу. И кроме того, Александр Александрович главный редактор журнала «Искусство в школе» и заведующий лабораторией психологических проблем художественного развития. Вот нынешняя ситуация показывает на то, что развитие должно быть разное. И, в общем-то, в стандарты тоже это каким-то образом закладывается. Да? Желаний очень много. Что-то из того, что в вашей лаборатории разрабатывалось, рассматривалось, оно сейчас в реальности существует, вот в школах, в живых, может быть, на экспериментальных площадках, может быть, какие-то ваши последователи куда-то поучились и поехали, повезли это.
Знаете, если можно, я сейчас два слова добавлю к тому, что о школе говорилось, вот с этой колокольни тоже. Ну, вот теория, которая там получила свое применение, развитие, теория Давыдова, Ильконина и восходящая там дальше вплоть до Гегеля, она проявилась в первую очередь, конечно, как известно, в таких дисциплинах, как математика, русский язык, вроде бы близких к теоретическому именно мышлению в узком смысле слова. Но в то же время там было и направление эстетическое, художественное. Конечно, кое в чем это отличалось от такой вот типичной линии, рациональной, что ли, но в то же время и общие основания были, и это было тоже в лаборатории Давыдова. Там был у нас такой художник-психолог Полуянов, уже ушедший из этой жизни, который создавал очень продуманную, очень обоснованную методику по изобразительному искусству. Потом сотрудницы нашей лаборатории, ныне действующие, Кудина и Навлянская, которые там сделали программу по литературному развитию, литература как предмет эстетического цикла с первого класса и до окончания школы. И удивительная все-таки особенность работы вот этих всех людей, наверное, и тех, кто другие предметы также разрабатывал. Ну, знаете, как бывает, какой-нибудь, ну, не очень глупый человек сядет, что-нибудь придумает, получит гриф, издает учебник, и все. А здесь это обеспечивалось собственным ежедневным, еженедельным трудом. И Полуянов вел уроки в течение нескольких лет, и он дошел до подросткового периода, но вот тут жизнь его прервалась, не знаю, как там дальше это может развиваться. Навлянская и Кудина 10 лет сидели в одном экспериментальном классе с педагогами и вели, развивали вот эту программу и уже опубликовывали свои разработки, только когда они были проверены самым таким вот доброкачественным опытом. И, конечно, очень тревожно то, что сейчас эти программы замирают, потому что не переиздаются по разным причинам. Учителя говорят, а где же вот, что мы будем делать в следующем году, дайте учебники, учебников нет, но это особый вопрос. Может быть, из этого выйдут из этого положения, потому что сейчас в 91-й школе делается попытка, ну, я не скажу возрождения, потому что оно не умирало, но, конечно, оживление и вот новые работы уже со всеми возрастами целостно по системе Ильконина-Давыдова с теми вариациями, которые предполагают разные дисциплины. А насчет эстетического вообще, если в более широком плане, если тут как редактору вы мне обратились, я думаю, что это, ну, идеи, которые у нас вызрели как-то, которые мы сумели популярно и многоразово, что ли, опубликовать и объяснить эстетического отношения к жизни, они, конечно, восприняты очень большим количеством отдельных педагогов, отдельных исследователей, но сказать, что вот по этим разработкам кто-то такой систематически что-то делает, пожалуй, нет. Но я бы сейчас два слова сказал даже не о судьбе наших именно разработок, а вообще об этой ситуации. Я совершенно уверен, что в светском образовании, в нашей нынешней ситуации, единственная область, в которой можно целенаправленно душу человеческую развивать, Это область гуманитарно-художественная, которая на самых задворках всегда у нас остается в образовательной политике нашей. Потому что люди многие думают, что это нужно для немногих, кто будет профессионалом, а вообще это какое-то развлечение, и лучше другим заняться полезными делами. А на самом деле это спасение от одичания всеобщего, плоды которого нарастают, и мы их видим. И это требует, конечно, на всех уровнях поддержки и исследований, и средств массовой информации, и, конечно, педагогической практики в области гуманитарно-художественной педагогики в общем образовании, не в специальном звене.
Но смотрите, сейчас такая замечательная возможность. Стандарты начальной школы, которые уже работают третий год, и вроде как все вошло в какое-то более-менее привычное русло и для родителей, и для педагогов, но насколько это возможно, кто как старался. И там есть вот те 10 внеурочных часов, которые в неделю детям положены. Ну, не все губернаторы на это соглашаются, не все дают финансирование на это, но это неправильно, потому что это все-таки федеральные рамки, в которых надо жить. Туда очень хорошо ложилось бы хотя бы в часть этих часов именно вот такое вот образование художественно-эстетическое. Есть что предложить, скажем, вот хотя бы начальной школе?
Предложить, конечно, есть. Конечно, есть что предложить. Но вот вы говорите, что губернаторы не очень хотят.
Ну, не все, а потом,
родители,
может быть,
все-таки
как-то они
тоже
одумаются.
Может быть.
Это то население, с которым...
Если успеют.
Да, если успеют, с которым им потом жить, и зависит все-таки от воспитания, от образования.
Они понимают, что душа ребенка развивается благодаря этому. Кажется, что все остальное важнее. Но человек с неразвитой душой, чем лучше он оснащен всем остальным, тем он страшнее и опаснее в этой жизни. Ну вот губернаторы и руководители школ, и родители в большинстве своем думают, что можно с большей пользой использовать школу и вот эти дополнительные часы, что ребенок как-то будет счастлив и успешен, если он продвинется во всем остальном. На самом деле наоборот, ну как человек с омертвелой душой, как он может быть счастливым, чтобы он не приобрел других отношений?
Ну вот это тоже такое разное целеполагание, счастье как душа и счастье как, не знаю, там достижение каких-то благополучий.
Ну давно уже сказано, что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Все равно ему плохо.
Да, ну это еще взаимосвязано, может быть, напрямую. Я хочу Наталью Лазаревну спросить как раз, насколько зависит, скажем, успехи по математике от развития художественно-эстетического? Я имею в виду, это уже как навык некий, да? Это не обязательно воспитание души и сердца, это как внутренняя свобода и ощущение, может быть.
Конечно. Вам передам. Дело в том, что существуют очень большие данные по разным странам мира, что именно общее художественное развитие повышает и общую умственную активность, и успеваемость по разным предметам, и тонус, и здоровье, и все-все-все есть. А совсем не какие-то узкоспециальные способности, которые мало кому могут понадобиться.
Ну, я сейчас буду отвечать, возможно, не совсем на ваш вопрос, вы уж извините. Сначала я, когда Александр Александрович стал вот рассказывать про курс Полуянова, я, естественно, вспомнила то время, когда я пришла в школу. Вот. Дело в том, что я действительно математик, я закончила математический факультет, но кроме уроков математики мне пришлось вести и уроки изобразительного искусства тоже. И это было просто чудо. Вот. А что касается вот нынешних моих детей, я их не учу рисованию, но по-прежнему у нас идет курс Полуянова в нашей школе. И надо сказать, что замечательная выставка у нас в школе есть детских работ. И интересный такой момент, что когда приходят родители и смотрят на вот эти детские работы, говорят, какая красота, кто же это нарисовал? Вот мой никогда такого не сможет. И когда вот ему переворачиваю работу, говорю, что это как раз ваш нарисовал, то есть оказывается, что Давыдов говорил, что все дети талантливые. Да? То есть все дети могут и в математике сильно продвинуться, несмотря на то, что им 7 или 8 лет, да, и также они могут продвинуться в художественном творчестве. Я очень рада, что, вот, несмотря на то, что прошло много-много лет, в нашей школе по-прежнему, пока, вот, к сожалению, я вот, несмотря на то, что у нас такое, вроде как мы тут собрались по поводу юбилея, но вот пока можно сказать, что у нас все программы, которые вот были тогда, когда я пришла, в системе Ильконина-Давыдова, они у нас продолжаются в начальной школе до сих пор.
А скажите, вы связаны с институтом напрямую или вы все-таки в городском подчинении? То есть насколько вы зависите от сотрудников института или от методик? Это московское управление вот или все-таки какое-то такое сложное управление?
Наша школа, как вот вы сегодня начали передачу, вот до последнего времени наша школа, так же как институт ПИРАО, мы находились в подчинении РАУ, Российской академии образования. И как раз месяц назад был подписан приказ, указ о том, что наша школа, так же как и наш родной институт, перешли в подчинение Министерства образования. Что бы это значило, неизвестно.
То есть не департамент образования Москвы,
нет,
а министерство.
Пока. Вот понимаете, вот такое ощущение у нас у всех, что это такое временное наше пребывание при министерстве, и что в конце концов нас дадут. Такой глагол не очень хороший, но это факт. То есть нас дадут в Москву, и очень страшно, просто очень страшно, если нас под одну гребенку с остальными просто сольют с какой-то другой школой, или присоединят к кому-то, или даже поставят во главе какой-то еще школы. В общем, в любом случае, мы к этому с большим опасением относимся, но это вполне реальное.
Ну, надо сказать, что ваша школа 91-я – это не единственная экспериментальная площадка, которая относилась к Российской академии образования. Там было еще несколько лицеев и тоже школ. Я напомню, что вы смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Ленкова. Сегодня мы говорим о психологическом институте, о его судьбе в том числе, да, о перспективах. И мы вот немножко поговорим про то, что сегодня, потому что сотрудники написали письмо. Письмо было опубликовано с некоторыми опасениями по поводу дальнейшей жизни, как этот институт будет дальше существовать. И я попрошу ученого секретаря института Галину Валерьевну Шукову вот немножко про эту ситуацию рассказать.
Сейчас что происходит? Сейчас происходят события, которые, в общем-то, очень типичные для нашей страны последних времен. Все живое, все нужное, все востребованное, как должно было бы быть востребованное жизнью, все почему-то хочется свестись под одну гребенку, под один стандарт, под одно какое-то механистическое представление о том, как должно быть, как должна развиваться наука, как должна развиваться школа. С чего началась история? Сначала Российская академия образования решила, зачем вы будете институтами, будьте отделами, лабораториями, подчиняйтесь нам, не будьте самостоятельными. Что это значит, не будьте самостоятельными?
А когда это произошло?
Это произошло в декабре 2013 года. Захотелось от нас получить полный отказ от своих прав, вот как Татьяна Давидовна сказала, юридическим лицом, чтобы мы не стали. Все.
После того, как сменился президент Российской академии образования.
Да, но это не такая связь, что вот сменился президент, и такое произошло. А президент для того и сменился, чтобы это произошло. То есть это не воля какого-то отдельного лица, а общая политика той самой модернизации, реструктуризации науки.
Секундочку, но Российская академия образования,
да,
подчинялась, то есть ее учредителем было правительство. Это был федеральный уровень.
Мы называемся федеральное государственное научное учреждение, да? Но учредитель – Российская академия образования. Деньги дает, распределяет. Деньги дают Российская академия образования, она дает их всем своим институтам. Задумано, называется это словом красивым, реструктуризация. Задумана реструктуризация и Большой академии, и всех остальных академий, это мы знаем. Вот в нашем случае это стало происходить вот таким образом. Делать нас подчиненными полностью. Почему нас это испугало? Во-первых, это означает резкое сокращение. Раз. То есть получается, что вся тематика должна занять какой-то кусочек той тематики, которой сейчас занимаемся мы, научная, исследовательская тематика. То есть ты получаешься исполнителем заказанных тебе задач. Может быть, это и хорошо, исполнять заказанные задачи, но опыт жизни показывает, что все-таки лучше принимать участие в обсуждении этих задач, да?
Но, тем не менее, Российская академия образования не всегда участвует в каких-то современных разработках, насколько я могла наблюдать.
Ну, слава богу, мы же не часть, ну нет, наверное, часть, как были, самостоятельное научное учреждение. Да, академия говорит, ребята, хорошо бы то-то поисследовать. Пожалуйста, если вы очень на этом настаиваете.
Вот с отдельными специалистами я так или иначе за несколько лет существования моей программы я пересекалась.
Да, это из академии.
Но вот про Российскую академию образования в целом, как такую Российскую академию образования,
да,
куда,
да,
можно обратиться за любым комментарием.
Да.
Или,
она
получить,
не позиционируется как авторитетная.
И даже получить объяснение,
да,
по поводу происходящих,
да,
изменений, которых было очень очень много, да, действительно мысль не приходила. Да, это были разработки ФИРУ и так. Высшая школа экономики. Да, да. Может быть, таким образом она себя скомпрометировала?
Не спорим, мы ни у кого, во всяком случае, не буду говорить за других, но вот здесь присутствующие, никто не будет петь дифирамбы и лить слезы по поводу того, что с Российской академией образования сейчас происходит. Действительно, она не позиционировала себя как форпост науки, да, передовой форпост науки. Это было, если уж говорить своими словами, тот самый форпост, в котором распределялись денежные потоки. Вот главная ее функция, которая на наш, я не знаю, как коллеги, но на мой, скажу, взгляд, была. Поэтому, конечно, задается линия, она задается. Мы в Российской академии, мы не можем исследовать, зоопсихологическая тематика, например, да, я не знаю, ее надо будет очень обосновывать, чтобы нам утвердили эти планы. Планы-то утверждали они. Но, тем не менее, все-таки ответственность наша, как ученых, в понимании того, что нужно исследовать, какие сейчас актуальные темы, это наша прерогатива. И мы пытаемся, ведь, посмотрите, мы когда формируем план на год, и даже на 5 лет, мы его сдаем, ведь его экспертируют, его проверяют и говорят, а зачем вот это? А затем вот это объясняем, настаиваем, аргументируем, говорим, что это нужно. То есть в этом смысле все наши лаборатории, которые у нас есть, да, мы все ориентированы на практику. У нас нет сугубо фундаментальных лабораторий, как, например, есть в Институте психологии Большой Академии. Вот сейчас мы очень боимся того, что чиновничье управление, вот в чем ужас, да, что здравоохранением, образованием, наукой, я не знаю, чем еще, сельским хозяйством, всем чем угодно в нашей стране почему-то считается возможным управлять те самые эффективные менеджеры. Люди, которые не знают сути этого дела. Дело теряется. Вот из-за чего мы, я не знаю, здесь прозвучало слово «возбудились», но вот это слово в последнее время очень часто адресуется нам.
Ну, смотрите, пока вроде как будто боятся еще рада. Наверное, рада. Я как раз хочу спросить.
Да, а будет поздно.
Но я хочу вас спросить, да, потому что пока нет документов. То есть документов известно, нет. И Министерство образования мне об этом сказали, что вы теперь действительно относитесь напрямую к Министерству образования. Ровно так же, как в Российской академии образования, сказали, что вы теперь к ним не относитесь. А все, что было до этого, все такие приготовления, которые все-таки, наверное, были, они проходили, и ваше нынешнее начальство, ваш директор, все про это знает. И это его была цель, его обязанность донести вот как раз те изменения, которые могут с вами случиться, если он про них знает. То есть они ему рассказали, он должен был рассказать вам. Мне рассказать они, вот Российская академия образования об этом не захотела. Да. Они не хотят выносить это на общественное обсуждение почему-то, да. Но насколько я понимаю, у вас другого пути нет, потому что вам рассказали про то, что может быть и вообще
вот
что происходит,
вот
или нет.
Смысл наших последних обращений. Мы активно пытаемся достучаться, да, до тех людей, которых мы обвиняем в чем. Мы говорим о том, что полнейшее отсутствие диалога с реформируемой областью может привести только к нехорошим результатам, скажем так. Никаких сведений о нашей дальнейшей судьбе, о нашем сегодняшнем состоянии у нас добровольно нам данных нет. Это все выцарапывается в трудной и тяжелой борьбе. Это нормально?
Ну, у вас же было какое-то собрание?
Нет, у нас не было никакого
собрания.
Ну, не собрание коллектива, это была встреча нескольких человек, заведующих с исполняющим обязанности директора, но там ничего не прояснилось из того, о чем говорит сейчас Галина Валерьевна. С тех пор время прошло уже довольно большое, и так по-прежнему никто ясно не говорит. Может, оно и хорошо, что они сами еще не решили. Но все равно как-то...
Я хочу сказать, что такое же положение у нас, понимаете? То есть нас передали министерству, об этом нам директор сообщила, что мы теперь не находимся в подчинении РАО. Мы теперь... подчинение министерства. Но, опять же, также было сказано, что это точно временно. И что будет с нами дальше, непонятно. А вы поймите, что у нас проблем больше, потому что школа, это кроме того, что это учителя, которые сидят как вот на пороховой бочке, я не знаю, что будут завтра, но кроме этого еще родители. А родители тоже, они же живут не в вакууме, они слышат и видят все, что происходит. И они вот все боятся. У нас вот, например, завтра будет в школе так называемый у нас день открытых дверей для родителей будущих первоклассников. И когда мы в декабре планировали это мероприятие, у нас там много всяких пунктов проведения, мы показываем открытые уроки, то есть мы с вами, учителя, показываем уроки, а будущие родители себя изображают как бы детей. То есть они как бы дети, и мы на них показываем то, как мы потом будем учить их детей. Потом мы там сделали ролики с фрагментами урока. В общем, мы такую замечательную подготовку провели. И вот завтрашний день. И что, как мы будем смотреть? Причем мы сначала решили, мы, может быть, перенесем наше это собрание. Потом решили, что и переносить страшно, потому что люди скажут, перенесли, значит, что-то у них происходит, значит, и непонятно, что будет дальше. И вот так вот мы вот живем последний месяц.
И по обычной схеме, если к вам не пришли, то, соответственно, денег вам не дали.
Да,
я
да,
имею в виду
да,
городскую
да,
схему
есть,
такую.
Да. Пока к нам идут. У нас огромное количество, у нас набирается всего два класса, всего 50 человек, но там, по-моему, уже больше 100 желающих попасть к нам в школу. Поэтому пока как бы все нормально, но где мы будем завтра, мы не можем сказать сегодня.
Татьяна Давидовна.
Да, вы знаете, я просто хотела добавить, что, может быть, волноваться, ну, вот так совсем и нечего. Вот в интервью нашего министра образования было сказано, что он знает институт, он учился в 91-й школе, действительно, и институт, конечно, принадлежит академии, он, конечно, сохранит министерство, извините, да, оговорочка по Фройду, он действительно сохранит юрлицо, все. Но, понимаете, мы живем сейчас в ситуации, вот что главное нас волнует, информационного и правового вакуума. И эта ситуация вот такой неопределенности, она очень тревожна, и она чревата разными последствиями, может быть, позитивными, а может быть, негативными. Нам действительно никто ничего не говорит. Исполняющий обязанности директор, да, он нас собрал, но ведь он сказал то, что мы уже знали. К сожалению, не от него и не от представителя академии. От академии, которая, собственно, его и поставила, пока к нам никто не пришел, ничего не сказал.
А что вы знали? То есть то, что вы теперь относитесь к Министерству образования, это не тебе?
Мы знали, что. Мы знали, что... Причем узнавали все сами. Что у нас действует устав РАО 2008 года, который недействителен уже. Мы знаем, что было 26 декабря, может, все даты даже выучили, было постановление правительства, которое вот, передает нас учредителю и сохраняя все наши как бы, вот, юридические, всех школы, там, детские сады, Ушинку, библиотеку нашу и в том числе все наши институты. Значит, и мы знаем, что 22 января был президиум Академии, на котором был также и Ливанов, и который сказал, что да, действительно, все организации переходят, но пока нету механизма передачи. А накануне 21 января у нас был назначен ИО директора. Причем, ну, опять-таки, без, ну, хоть какой-то информационной вообще подачи вот всего этого. И, понимаете, мы даже не хотим сейчас обсуждать, что хорошо, что плохо. Мы просто говорим о том, что вот такая ситуация и такой алгоритм действий, он совершенно не может не вызывать наше беспокойство, нашу тревогу и наше опасение, что кончится это может очень печально для института.
Я хотел два слова добавить к тому, что Галина Валерьевна сказала, употребив выражение «эффективный менеджер». Вот как раньше у нас считалось, что партийный работник может всем управлять, лучше понимать, чем специалисты. Вот сейчас эффективный менеджер, да? Но это кто? Это человек, который из всего умеет извлечь прибыль. Из газа, из детей, из оперных спектаклей, это совершенно неважно из чего, да? И поэтому, естественно, у нас беспокойство, которое тоже нельзя документировать, но оно очень реально. Во-первых, совершенно я уверен, если таким научным языком выражаться, что желудочный сок у кого-то очень сильно выделяется по поводу нашего здания. Хорошо. Вот того самого, и да, и школы тоже. Да.
Того самого построенного специально для психологического института.
Да, и там раньше на открытии говорили, дворец науки построен. Ну, дворец это может быть слишком, но он достаточно дворец, чтобы вот сок выделялся. Да? Это одно. Но мы же из него никакой выгоды не извлекаем. Это просто действительно вот такой дом, где живет душа преемственно. И поменять это, разрушить, это не просто так, что вас пересадили из одной комнаты в другую, а все продолжается. Нет, это, конечно, разрушит во многом и работу людей. И второе, конечно, тоже, что с этой эффективностью связано, это возможные, конечно, желаемые для них сокращения, которые вот это мое такое, так сказать, идея фикс – Самое отвратительное лицемерие – это когда сокращения маскируются под повышение зарплат. Это было и при советской власти, но как-то не так откровенно. Да, а сейчас вот так вот, да. Там президент или правительство решили, что должен быть достойный уровень зарплат, что ученый должен там, не 7 тысяч получать, а в несколько раз больше, а 12, там, или еще больше даже, может быть. Но это все равно, что представить себе, что какие-то посланные государством работники на льдине дрейфуют, да, у них кончились продукты. Вместо того, чтобы сбросить ящик с продуктами, которых у государства очень много, это мы понимаем, да, им говорят, выберите, вот, кто из вас какой-то самый лишний, и съешьте его, и так, насытитесь. Но
так
я уверен, что большинство нормальных людей в нашем институте отказались бы от такого повышения зарплат за счет съедания тех людей, товарищей, с которыми они почему-то...
Но, к сожалению, других, наверное, средств не будет и не дадено, хотя, да, провозглашено, что все-таки...
Не делайте так средств, хотя бы, потому что средств нет, мы видим, на что
идут
немеренные средства.
Мы не претендуем на эту зарплату, на самом деле. Мы просто работаем в разных местах, в том числе и в
Я
тех,
вот
где...
Я вот как раз об этом хотела сказать.
Сейчас,
смотрите,
последняя фраза. Понимаете, самый средненький научный сотрудник... Все равно он дает народу, детям, государству, обществу, он дает больше, чем берет. Понимаете? И если бы все у нас могли так сказать о себе, то, наверное, мы бы уже были на всех первых местах в мире. И вот на этом как-то так вот постыдно экономить, конечно, это к добру не приведет.
Да, Александр Александрович, ну смотрите, вот с другой стороны, вы, помимо того, что вы заведуете лабораторией, вы также главный редактор журнала «Искусство в школе». И наверняка вы преподаете, нет?
Ну, отдельные лекции, а систематически нет. Угу. И что?
Ну, вот Татьяна Давидовна тоже профессор, и это Московский государственный областной университет, да? И тоже наверняка есть еще какие-то, наверное, лекции периодически.
Ну, я заведующая кафедрой в Московском, и действительно там лекции, но это просто моя обязанность, как любого.
Вот, смотрите, да, с одной стороны, сейчас провозглашается, что у человека, который занимается научной деятельностью, очень хорошо, если он еще и преподает. Это как раз дает ту самую связь образования и науки вот в чистом виде. С другой стороны, это сложно, потому что, ну, это время, да, и если у вас очень такая насыщенная научная работа, вот, то сложно и преподавать. То я пытаюсь понять, как это возможно сочетать, потому что вот в той ситуации, в которой вы были, и это происходило, становится жить невозможно в силу вот тех самых причин, о которых мы говорили, да?
Ну, я не знаю, в каком смысле вы это с зарплатами связываете, потому что все эти суммируемые зарплаты, они все равно с точки зрения эффективных менеджеров это вообще не разговор. Потом это связано, иногда это действительно поддерживает одно другое, а иногда это и мешает, потому что просто сознание и энергия как-то такое распыляются. Но я не о себе даже говорю.
Нет, ну да, я именно поэтому я пытаюсь как-то обобщить, потому что часто говорят, что вот плохо, когда человек имеет несколько мест работы, он недостаточно может сосредоточиться на чем-то одном, да, с одной стороны. С другой стороны, надо, чтобы человек был и практик в том числе.
Надо.
Совершенно. Я пытаюсь на вашем примере. Может быть, то, что получалось у вас, это как раз та хорошая схема, которая работает.
Это очень хорошая схема, потому что я могу сказать так, что кафедра и лаборатория у меня частично связаны друг с другом, и люди некоторые одни и те же. Но дело в том, что, во-первых, надо как-то опробовать какие-то свои идеи на студентах, то есть им что-то давать. Если у вас этих идей нет, то и читать лекции по своему старому учебнику, я там первый учебник, по-моему, 2001 или 2005 года, но это же невозможно. Поэтому, когда есть что-то новое им сказать, это очень важно. И это дает только институт психологический. Но студенты это еще и руки, которые, я же не могу ходить и все эксперименты проводить. Есть курсовые, есть дипломы, они это все проводят, они выходят в школы, они ездят по стране. И вот у меня мои бывшие аспиранты, которые уже давно защитились, они это все внедряют. А защитились они в ПИРАО, но вышли-то очень многие из университетов. Плюс к этому, вот я тесно взаимодействую с ФИРО. Ну, значит, стандарты, вот какие-то вот министерские вот эти вещи, которые, на которых, просто опробуется то, что мы сделали. Вот слова из наших программ, они действительно вошли в стандарты. Мы сейчас сделали стандарт, вот последний, это для дошколки. Там очень много из того, что делалось в институте, оно вошло именно туда. Но если бы мы не работали с ФИРО, нету. Кто бы туда это донес? Поэтому, понимаете, речь же идет не о том, что мы сами везде должны бегать. Речь идет о организации вот этой вот сложной деятельности, связанной образование, практика, и в том числе и чиновничья, вот какая-то такая практика, и, конечно, наука. Ну, вот я просто приведу такой пример. Педологию там много за что ругали, но там был один очень тяжелый грех. Там действительно теория и практика совершенно не были связаны друг с другом. И привело это к очень многим, не к тому, что было в постановлении о педологии, но к реально очень тяжелым проблемам, которые ощущали в том числе и школы, и вузы.
Например?
Да, понимаете, они вводили какие-то тесты, которые не были научно обоснованы, которые невозможно было правильно интерпретировать, да, просто правильно проводить даже. И это практики. Не было нормальной связи между обучением, поэтому в школы и тогда в больницы шли люди, не имеющие базового психологического образования. И не было, собственно, данных о том, ну, что такое современный ребенок того времени. Он тоже был другой по сравнению с тем, что было, положим, до 10-го года. То есть, если мы сейчас не будем смотреть вот это вот из понятия современное детство или новое детство, оно правда новое. Но кто тогда будет этим заниматься? Именно этим занимается институт. И только наш институт. Потому что факультет и ПРАН, они занимаются немножко очень важным, но другим.
Да, к сожалению, такая общая тенденция, когда события опережают вот ту основу законодательную, которая должна их сопровождать. И это в образовании достаточно часто встречается.
Но мы же от действия к мысли, месяцев, как называлась, да, книга одна известная. Сперва сделаем, потом подумаем.
Угу. Да. Дело в том, что это все можно делать хотя бы гласно, чтобы мы понимали, каким образом, как это все происходит, и что действительно, понимаете, это же ненормально, что Дмитрий Викторович говорит это в редакции «Коммерсанта», все-таки, а не вызвав, например, хотя бы директоров институтов, скажем так.
Но, возможно, ваш директор института и разговаривал с ним, нет?
Нет, ну что вы, нет.
Ну, во всяком случае, Российская академия образования что-то вашему директору объяснила, а он до вас не донес.
Ну, может быть, они ему что-то и объяснили, до нас это не дошло, но дело в том, что, ну, опять, это вообще уже голословно, что они ему там говорили, что надо волноваться, не надо волноваться. Понимаете, это поле вне правого поля, а так жить нельзя. При этом, понимаете, волнуемся, я хочу подчеркнуть, не только школа, положим, московская. Дело в том, что вот моя личная лаборатория, она связана с очень многими институтами, хорошо говорить, на периферии, но в разных городах России. Дело в том, что у нас, помимо всего прочего, идет вот эта вот этнокультурная программа, этнокультурная социализация. Ну, просто это же горячие точки там, где они вводят некоторые рекомендованные нашими программами, нами программы диагностики там и релаксации. И они тоже обеспокоенные, а вот если нас теперь не будет, а как это все будет? А вы понимаете, там это же не только Кавказ, а Благовещенск, где там, например, очень много разного тоже поликультурного населения, ну и другие точки. И, опять-таки, очень много зарубежных контактов. Вот у нас, например, с университетом Бордо, они тоже не понимают, а дальше вот мы подписали договор о создании лаборатории совместной. Где он теперь? При ком мы теперь? То есть очень много таких вот правовых вещей, которые вызывают, ну, которые, в общем, должны обсуждаться и которые должны решаться все-таки не с точки зрения пользы для чиновников, для бюджета и для легкости вот такого вот. Ну, понятно, что мы в такой сложной социальной ситуации. Да те же эти несчастные выстрелы в школе, ну, много всего. Это то, что является, собственно, нашим делом, то, что мы можем и должны делать, и умеем делать, что самое главное.
Ну, смотрите, тем не менее, как раз вот психологов школьных, в частности, обвинили в том, что они недостаточно хорошо работают с подростковой агрессией, да, раз эта агрессия произрастает. Это, если я не ошибаюсь, Государственная Дума, да, они решили поискать проблемы, связанные с дипломами, да, вот заняться.
Можно сократить ставки психологов, и тогда лучше будет.
А в этой школе был психолог?
Был.
Да? Один.
Детей сколько?
Да. А детей сколько?
А сколько документов?
А сколько бумажек? Что мы сейчас делаем больше? Какая основная деятельность врачей, учителей, ученых? Всех заполнять бумажки.
Ну, и я думаю, что тут дело, конечно,
в конкретных
психологах в том числе, но и в подходе в общем, да, как это может быть устроено и как себя чувствуют в принципе ребята в школе, потому что среда – это очень важно, а среда в школах в большинстве, наверное, ну, достаточно тяжелая, напряженная.
Это дом, да, из которого этот мальчик пришел. Он вообще-то не сирота у нас, у него есть мама и папа. Он оттуда пришел. Так что пока мы вообще ничего не знаем про этого ребенка, и обвинять кого-то...
Но это самое простое, что можно сделать, это понятно. Да, я, собственно, к тому. Что касается вот вашего будущего, ну, в ближайшие дни, как мне было сказано в Министерстве образования, оно должно решиться, потому что будут переговоры Российской академии образования и Министерства. И как-то они должны решить, потому что если все-таки из Российской академии образования перейдут в ведомство Министерства все институты, лаборатории, то что такое останется Российская академия образования, да? Ну, может быть, она станет общественной организацией, это тренд, который пытаются в последнее время ученые тоже как-то продвинуть, но тут большой вопрос, да, тут вопрос денег в том числе. Однако реорганизация действительно идет в этой системе достаточно серьезная. Вы хотели бы остаться в Российской академии образования, в той нынешней, которая теперь?
Нам волей-неволей придется остаться частью. Какой? Российская академия образования приняла план научной работы на 2020 год. Это государственный закон, который никто не отменит и надо будет делать. С Российской академией образования мы будем контактировать по поводу выполнения плановой работы. Что значит перейти в министерство? Это значит, что они будут осуществлять, ну, скажем так, общее руководство, утверждать штатное расписание, бюджет назначать. Что еще делают?
Вот как раз если мы по закону, постановлению правительства 26 декабря переходим в министерство, и мы, и вы, то главное, что там прописано, что мы сохраняем юридическое лицо. То есть штаты, кого мы набираем, общее направление исследования, распределение там всего, да, и управление, ну, оперативное,
да,
управление имуществом.
Мы не можем об этом сейчас говорить, потому что документов нет, и говорить не о чем. Но скажите, вообще, как существует институтское сообщество? Да? Обсуждается персона директора? Каким образом люди контактируют и между собой? Потому что, понятно, не каждый день ходят на работу, там нет присутственных строгих дней. Это
нет,
есть, да?
Есть. Присутственные дни, это святое. Да. Вот научное сообщество существует... Хотел сказать слово «трудно». Вот смотрите, Татьяна Давидовна сказала, что сейчас Российская академия образования при появлении нового президента попыталась написать новый устав, по которому она будет жить. Этот устав не утвердили государственные структуры. И получается, автоматически мы откатились к уставу 2008 года. РАО живет по 2008, а институт, например, ну, все остальные, я подозреваю, точно так же, но мы про себя знаем. А у нас действует устав 2011 года. Смотрите, вот вы сказали про научное сообщество. Если в 2008 году собрание трудового коллектива имело право, то сейчас трудовой коллектив в уставе таких слов в принципе нет. А трудовой коллектив – это тот, кто... Это реципиент, тот, кто принимает воздействие управляющих органов. Выборы директоров остались в тех самых жутких годах, про которые Александр Александрович вспоминал. Сейчас никто никого не выбирает, только назначает. Мало что зависит от коллектива чисто формально, чисто юридически. Никаких возможностей собраться и проголосовать у нас нет. У нас есть возможность только высказать свою личную, общественную и гражданскую позицию.
Ну, чем мы сегодня, собственно, и занимались, это был «Классный час свободы». Вела программу Тамара Ленкова. В программе принимали участие сотрудники психологического института Татьяна Марцинковская, Мелик Пашаев Александр, Наталья Табачникова и Шукова Галина.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть данная «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, который деньги себе забирает в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке. Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.